Доброе утро! Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Памятка для христианина». Как мы уже с вами говорили, вот эта памятка – это как узелки, бабушкины узелки на долгую память. В связи с тем, что мы читаем невнимательно Библию, не обращаем внимания на тексты, привыкли кого-то слушать, самим не проверяя и не убеждаясь, точно ли так написано. У нас, как говорится, сбился компас, сбилось направление, уже ориентация, извините, можно так сказать, нетрадиционная, не христианская. Потому что христианин – это тот, который верит во Христа, верит в Христово Слово, читает, внимательно его исследует. Вы помните слова Христа, которые он сказал? Исследуйте Писание, ибо через них вы надеетесь или должны будете получить жизнь вечную. Вот из-за того, что мы не исследуем, мы просто вот читаем бегло глазами, мы слушаем бегло ушами, не пытаясь исследовать, не пытаясь вникнуть, не пытаясь акцентировать внимание, обратить внимание на конкретные какие-то слова. Из-за этого наше христианство очень, будем так говорить, размытая картина. Мы кто-то во что-то верим, где-то есть какие-то урывки, осколки Священного Писания, кто как там понимает, кто кому когда как объяснил, да, и получается, что мы верим далеко-далеко не так, как об этом написано. То есть нашим основанием не является Писание. А вот выборки, отдельные какие-то цитаты, своеобразная интерпретация толкования Слова Божьего, да, вот это мы называем Библией. Вот это мы связываем эту Библию с нашей верой, мы в это верим. То есть мы себе создали какую-то такую, знаете, вымышленную картину христианства. И мне хотелось бы, говоря на тему «Памятка для христианина», вернуть нас к истокам, вернуть нас к тому состоянию, которое должно быть для нас нормальным. Так вот, мы продолжаем исследовать эту тему. Вы помните, да, в Писаниях очень часто есть такое выражение, если кто из вас думает, да. Вот мы точно так же в этом же ключе продолжаем исследовать эту тему. Я читаю там, где действительно написано, если кто из вас думает что-то там, да, то вот давайте обратим внимание на тот или иной текст. И даже если где-то не написано, но я знаю, и вы все знаете, что мы так вот думаем, мы вот так понимаем, мы вот так верим. Так вот я тоже, продолжая вот в этом ключе, буду начинать каждый, как говорится, узелок на память со слов «и если кто из вас думает». Так вот, если кто из вас или из нас думает, что мы не можем быть святы, и грех непобедим, да, и наши усилия прилагать бесполезно, то куда подеть вот эти библейские стихи? И я вам должен сказать, это уже не то, что узелки, это просто какое-то макраме, то есть тут узелок на узелке. Куда ни глянь в Библию, где можно просто закрыть глаза и просто так наугад открыть место Писания, и неважно, на какой стороне, слева или справа, вы поставите палец, вы попадете на то, что грех – это плохо, что с грехом человек не спасется, что его не надо делать, да. И при всем том мы уверовали, что святость невозможна и грех непобедим. Тогда куда же девать Писание, которое гласит, что ну, просто это необходимо делать, ну, без... Помните, без святости никто не увидит Господа. Читаю библейские стихи. Возвращаемся, как говорится, с какого-то иллюзорного неба на нашу реальную землю. Да? Значит, первое послание Петра, 14 по 15 текст. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Обратите внимание, не сообразуйтесь, не, ничего общего не имейте с ними, да? Не сообразуйтесь, не соединяйтесь, не следуйте за ними. Но дальше написано, но по примеру, слышите, по примеру призвавшего вас святого с большой буквы. Святого, то есть речь идет о Христе, да? Он святой, и мы с него должны брать пример. И он нас призвал, чтобы мы брали пример. Помните, да? И сами будьте святы, слушайте. А мы говорим, нет, это невозможно. Ну, вы понимаете, это просто уже, я не знаю, как объяснить, психическим заболеванием, сдвигом по фазе, да. Уже извините, что так говорю, но чтобы хоть понятно было нами, чтобы до нас дошло, во что мы верим. Сами будьте святы, слушайте. Никое где, никое в чем, ну там в небольших, как говорится, делах. Во всех, абсолютно во всех поступках. Почему? Ибо написано, кем? Ну, тем, который нас призвал. Будьте святы, потому что я свят. Я говорю, можно было бы больше не читать. Вот даже этого одного места Писания достаточно, чтобы просто сказать самому себе, во что же я все-таки верил. Где этого я, вот этой заразы, набрался? Не в святой ли, так называемой, конечно, в кавычках, не в святой ли своей церкви меня научили не святому поведению и вложили это в мое сознание, закрепив какой-то верой странной? Далее, по поводу того, что там усилий не надо прилагать. Матфея 11 глава, 12 текст. «Одней же Иоанна Крестителя до ныне». Вы слышите? «Одней Иоанна Крестителя до ныне». Царство Небесное, ну, чтобы сразу останавливаюсь и говорю, что царство, что такое Царство Небесное? «Ибо Царство Божие внутрь вас есть». Царство Небесное не пища, не питье, но праведность и мир, и радость, я добавляю, и святость, ну, как бы во Святом Духе. Царство Небесное силою берется, и, вставляю одно слово, только употребляющие усилия восхищают его. Почему вставляю такое слово? Кто-то скажет, ну и не употребляющие усилия тоже восхищают его, как бы с неба на землю, да? Нет, вот тут написано употребляющие. Имеется в виду только употребляющие усилия. Мы же говорим, что нельзя. Я не так давно вам читал, кажется, второе послание Петра, первая глава, и там есть такие слова. В вере покажите добродетель. То вы, прилагая к сему все старание, обратите внимание, это же усилие, старание, плоть-то не хочет подчиниться Богу. Плоть-то хочет на своем стоять, в своем, как говорится, ключе жить, да, то вы, прилагая все старание, всю силу воли, как бы, покажите. Далее. Когда мы говорим, что мы не можем там жить, мы бедные, у нас ничего не получается, мы цитируем вот из 7 главы Римлянам текст Павла, значит, бедный я человек, кто может меня избавить от всего тела греха и смерти, да, и мы вот это любим цитировать, выхватив текст из контекста. Мы не считаем главу всю, мы не понимаем, почему так он тогда сказал. Это он в 7 главе Римлянам описывает, что он таковым был, когда был фарисеем и когда не имел познания о Христе. Когда он не был христианином, он был фарисеем из фарисеев. Да, вот он понимал умом, что хорошо, что плохо, доходило до дела, поступал плохо. И он говорил: бедный я человек, кто может меня избавить? Ну, 8 глава Римлянам, это то же самое Писание, да? Кем-то когда-то для удобства, разделенного на главы и пронумерованы стихами в порядковом, поняли, по порядку, да? В 8 главе он говорит, в 7 главе говорит: бедный я человек, кто меня может избавить, да? В 8 главе он говорит: благодарю Господа Бога, вот кто его избавил. Благодарю Господа Бога моего Иисуса Христа. За что? Закон Духа жизни во Христе Иисусе, который я в нем увидел, в нем понял, и который он мне объяснил, да? Он освободил меня от закона греха и смерти. А мы говорим: бедный я человек, кто может меня избавить от всего тела греха и смерти? Все, давайте дальше не будем читать, очень удобно, очень понятно, да, действительно, кто? Иисус Христос, а как? Да по благодати. Мы коснемся, может быть, даже сегодня и по поводу нашего спасения по благодати, по вере и не отдел. Тоже этого коснемся. Так вот, смотрите, Павел пишет. Вот мы говорим: бедный я человек, мы ничего не можем, у нас ничего не получится. Я потому и говорю, что христианская церковь, я имею в виду вообще вселенская, куда входят все, как говорится, подразделения, да? Это общество инвалидов. Это стардом, где немощные, бедные, инвалиды. Смотрите, что Павел пишет. Филиппийцам 4 глава, 12-13 текст. «Умею жить и в скудости». Заметьте, умею, могу, да. Умею жить в изобилии. Что такое «умею жить в скудости»? Живя в скудости, не скулю, не плачу, не хнычу, не ропщу. Что такое «умею жить в изобилии»? То есть, когда есть достаток, не схожу с ума, пальцы веером не растопыриваю, да, не веду себе такой образ жизни, знаете, типа я богат, могу транжирить, там, знаете, как говорится, то есть я умею свою плоть контролировать. В тот момент не хныкать, когда скудость, в изобилии не жировать и не беситься с жиру. Дальше. Научился, обратите внимание, а мы никак не можем научиться. Научился всему, слушайте, и во всем. Вы слышите, да? Почему мы не можем научиться? А потому что мы уверовали в то, что мы ничего не можем. Поэтому даже не учимся. Научился всему и во всем. Насыщаться и терпеть голод, обратите внимание. Насыщаться и жиру не беситься, да, терпеть голод и петь песни при этом. Далее, быть в обилии и в недостатке. И теперь слушайте, слова какие хорошие. Все, абсолютно все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Вы слышите? Все могу. И грех могу победить. Помните, течение совершил, веру сохранил. Претерпел сколько? Все претерпел, все выдержал. А мы, я говорю, мы не говорим мы Павловы. Да хотя бы были Павловыми, и вот так вот делали, того же достигали. Мы говорим мы Христовы. Так Христос говорит, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Мы тут же объяснили, что он же был Богом, у него же божественная плоть, просто в человеческой обертке, плоти, как конфета, знаете, в обертке, да, фантики. Библия нам говорит, что он во всем уподобился братьям, был искушен. Если он был Богом, он не мог быть искушен, потому что ему все это было, как говорится, безразлично, на него не могло никакое там плотское чувство влиять. Он во всем был искушен, во всем уподобился братьям. Но мы так объясняем, чтобы оправдать, что а мы ничего не можем, он же был Богом, а мы человеки. Ну, слушайте, ну, если Христос был Богом, не был в человеческой плоти, и плоть у него не было, в плоти его не было никакой тяги ко греху. Ну, почему тогда Павел, будучи человеком, говорит, подражайте мне, как я Христу? Ну, если Христос Бог, то там подражать, в принципе, плоть разная, весовая категория совсем не та. Подражать, в принципе, бессмысленно. Но он говорит, подражайте мне. Ну, Христос говорит, придите ко мне и научитесь у меня. Так вот, заметьте, Павел говорит, все, абсолютно все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Вот это воин, вот это боец, вот это армия Христова. А мы, я вам просто говорю, обоз инвалидов. Как бы это ни было неприятно слушать, ну, я хочу сказать, я не оскорбляю, я просто так говорю, чтобы до нас наконец-то дошло, в какую армию мы записались. Ну, я не буду там говорить много текстов, их полным-полно. Ну, возьми, помните, очиститесь, да, освятитесь. Ну, Исаия, там, первая глава. Когда вы простираете руки, я там отворачиваю лицо мое, когда вы, помните, да? Пойдите, омойтесь, очиститесь, и тогда приходите. В Ветхом Завете было сказано, пойдите, омойтесь, вы очиститесь, а тогда приходите. Если наклонишь сердце к размышлению, заметьте, кто это должен делать? Я, мы, вы. Далее Павел говорит, я порабощаю, усмиряю плоть свою, помните, да? Чтобы проповедовать другим, самому не оказаться недостойным. Заметьте, порабощаю. Кто идет за мною и не берет креста своего, заметьте, это тот крест, на котором надо распинать свои плотские похоти. Итак, умертвите плотские члены ваши. Я просто сейчас не читаю, не цитирую, так просто по памяти. Да, можно без конца вспоминать и говорить на эту тему. Я не хочу, я уже на эту тему 1000 раз говорил. Поэтому, если кто думает, что он не может быть свят, завяжите узелок. Вот на основании вот этих текстов, которые мы только что с вами прочитали и рассмотрели. Если кто думает, что усилий не надо прилагать, я вам тоже прочитал. Далее. Если кто из вас или из нас думает, что он принял истинное крещение, ну, а истинное крещение – это там во имя кого? Это вот, знаете, вот какое слово было произнесено, да, это как какое-то, я не знаю, там магическое заклинание. Вот от этого зависит, истинное крещение у нас или не истинное. И мы бегаем, перекрещиваемся, то крестились в Отца и Сына Святого Духа, потом вдруг кому-то, как говорится, стукнуло что-то в голову или ударило, да, и оказывается, это неправильное крещение, надо во имя Иисуса, потому что где-то так написано. Потом вдруг он обнаруживает, что он, значит, крестился тоже неправильно, потому что Бог единый, надо в единого Бога. И побежал опять. И теперь уже сидит такой спокойный. Все. Ну, на всякий случай. И в Троицу крестился. И во имя Христа крестился. И во имя единого Бога еще перекрестился. Ну, как говорится, или на всякий случай, или просто от глупости бегал, да? Забывая вообще, что такое истинное крещение. Так вот, если кто думает, что он принял истинное крещение, слушайте, а жив для греха, да еще и верит, что грех непобедим, да еще и заявляет, и других этому учит. И при этом наш плотской человек жив и здоров, здравствует и процветает, цветет и пахнет, то этому человеку стоило бы обратить свое внимание на такие библейские узелки на память. Римлянам 6 глава. С 1 по 12 текст. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Вы слышите? Павел пишет. Оставаться ли нам в грехе? Ну, тут как бы это продолжение тоже того, что только что я перед этим говорил. Чтобы умножилась благодать? Никак. Вы слышите? Оставаться во грехе? Никак. Заметьте, категорически Павел говорит, никак. Мысли не допускайте. Почему? Второй текст. Мы умерли для греха. Вы слышите? Верующий христианин умер для греха. Вы знаете, есть такая поговорка, мертвые не потеют. Я говорю, мертвые не грешат, мертвые не радуются, не бунтуются, не воруют и не крадут. Слушайте, мы, верующие, умерли для греха. И вопрос такой, как же нам жить в нем? Теперь я чуть говорю по-другому, тоже задаю вопрос. А если мы живем во грехе, то как же мы читаем, что мы умерли для греха? Значит, мы не умерли. Мы живые, здоровенькие, живехенькие. Тогда я еще раз задаю вопрос. Так подождите, так окрестились тогда мы во что? А мы, говорит, в единого Бога, в три единого, в двоицу. Слушайте, третий стих, смотрите, что написано. Неужели не знаете, что мы все, я подчеркиваю, абсолютно все, адвентисты, баптисты, католики, православные, харизматы, менониты, лютеране и там свидетели Иеговы, кто еще кого хотите, всех перечисляйте. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, слушайте, в смерть Его крестились, вы слышите? Ну, и кто-то может не понять, в смерть Его крестились, может кому-то кажется, что это что-то непонятное. Ну, второй текст, мы умерли для греха. Как же нам жить? То есть, заметьте, мы умерли. Мы крестились в смерть, чтобы умереть. Я уже говорил, погружение в воду, это называется тоже на языке Библии, погребение. Вот мы будем в 4 стихе читать. Итак, мы погреблись, мы сами, заметьте выражение, не нас погребли, не нас похоронили, не нас закопали, не нас Бог закопал в могилу, да? Мы сами собственными руками себя закопали в гроб. В гроб положили, лягли и закопались на кладбище. Мы, крестившиеся, все крестившиеся, это если по Библии говорить об истинном крещении. И чтобы ответить на вопрос, мы приняли истинное крещение или не истинное, да? Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, хоть с полным погружением, хоть с неполным, хоть с брызганием там веничком, а хоть без веничка. Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. В какую смерть? В смерть для греха. Мы, заключая завет со Христом в момент крещения, обещали Богу жить доброй совестью. А добрая совесть тогда, когда у нас дел нет злых, не за что совести нас судить. Так вот, заметьте, самое истинное крещение – это крещение не просто во Христа Иисуса, непонятно, это общая фраза какая-то, да? А конкретно в Его святой образ жизни, в Его смерть для греха, потому что не мог Христос быть святым, не умерев для греха в нашей человеческой плоти. Поэтому еще раз повторяю, крещение во Христа Иисуса, в единого Бога – это общая фраза, это хитрое искусство обольщения, это обман. Во что хотите верьте, во что хотите креститесь или перекрещивайтесь. Сатана как бы говорит, прошу вас, дорогие братики и сестрички, только не креститесь в смерть, потому что если вы мертвы, у меня работы не будет, у меня не будет кого искушать и уводить грех, покойничков не будет, дров не будет хватать в озере огненном. Прошу вас, уверуйте в это. И мы уверовали искренне и честно, от души, не сомневаясь в том, что грех непобедим. Мы уверовали и крепко стоим на всем. И говорим, умрем в вере отцов наших. Ну и умирайте. Сатана потирает руки и очень рад этому. Так вот, слушайте, мы погреблись, мы похоронились, мы умерли. Слушайте, вместе с ним, он же умер для греха, да, а мы совместно, синхронно с ним, как синхронное плавание, да, погреблись с ним, слушайте, вместе с ним, крещением в смерть. Крещение – это крест, это распятие, это то, что только что я говорил, умертвите плотские члены ваши. Крещение в воде символизирует похороны для нашей греховной натуры. Мы ее закопали, она умерла, она не должна грешить. Крест символизирует смерть, которая должна распять нашу греховную натуру. Далее, вечеря Господня, ломание хлеба. Христос говорит, сие есть тело мое за вас ломимое. То есть я образно в символе хлеба говорю, вот так ломайте свою плотскую натуру, как я это делал со своей. Вы видите? И дальше он говорит, сие творите, что? Вот так, по моему примеру, ломайте свою плоть. Кто-то может не согласиться. Да дело в том, что когда была вечеря, тогда было и омовение ног. И когда пришли ученики вместе со Христом в помещение, где должно было совершиться вот это действие, вечеря там должна была быть, да. Но ноги грязные, ноги босые, дом чистый, аккуратный, ковры, наверное, были какие-то. Надо было умыть ноги, и заметьте, никто не захотел с учеников ломать свое тело. «А что я должен Петру мыть ноги?» – сказал Иоанн. Ну, я так утрируя говорю, или там ну, кто-то другой. «А почему Петр сказал бы, я должен мыть там еще кому-нибудь Андрею или Андрей там Петру?» Все стояли, все были начальниками, заметьте, плоть была не поломана, хотя давно уже ученики Христа. И Христос берет и говорит, а вот я тоже в такой же плоти. Мне тоже когда-то было свойственно вот это вот, как говорится, ну, плоть такая в природе моей, как и у вас. Да, вот а зачем мне унижаться, а зачем мне? Ну, я вот так вот взял и поломал вот это тело свое. Тело, плоть греховную я сломал. И вот он берет и примером показывает. Если бы они помыли ноги друг другу, без всяких претензий, да, этого обряда бы, ну, как бы не было. Ну, просто пришли, помыли ноги. Ну, Христос вынужден был вроде как обряд, но это был не обряд, это настоящее такое действие, пример. А потом он говорит, вот видите, я вот взял и поломал, а вы не взяли и не поломали. Вот это надо делать на примере хлеба, вот это преломление хлеба, это только обряд, напоминающий, что нам надо делать в жизни. Так это я вам к чему говорю. Вы смотрите, крещение, крест, да? Куда ни глянь. Это смерть, это распятие, это преломление, это уничтожение нашей греховной плоти. Но омовение – это тоже наклонись, смирись, распни свою натуру. Если мы этим не занимаемся, кому нужны вот эти наши тазики и наша вот эта вот обрядовая наша праведность? Кому нужны эти вечери? Помните, кто ест и пьет недостойно. Хлеб ломают, хлеб едят, а плоть не ломают. Тот ест и пьет в осуждение себе. Мы зарабатываем себе приличный срок. Пожизненный. Так вот еще раз считаю. Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть. Дабы, как Христос воскрес из мертвых, Здесь речь не идет о том, что вот после распятия на Голгофе он воскрес из мертвых, и мы так должны воскреснуть. Слушайте, здесь имеется в виду, как Христос воскрес из мертвых, он пришел в плоти, склонной к греху, плоти мертвой. И он, преломляя свою плоть, он, распиная плотские похоти, воскрес, переродился, рождение свыше, рождение заново произошло. Христос пришел во плоти, а открылся Богом во время земной жизни. Так вот написано, дабы как Христос достиг вот этого, воскрес из мертвых, то есть переродился из плотского Адама в небесного Сына Божьего, в человеческой плоти, славою Отца. Слушайте, так и нам сегодня в земной жизни, это я так уже вставляю, чтобы было понятно, ходить, слушайте, в какой жизни? В обновленной горней жизни. Теперь слушайте. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти, что значит, если мы соединены? Он умер для греха. А мы, я уже опять говорю, синхронное плавание или гимнастика, где синхронно делают несколько человек одно и то же упражнение, да? Если мы с ним синхронно, он умирает, и мы умираем. То есть мы соединяемся, заметьте, причащаемся, становимся причастниками вот этого примера. Он умер для греха, и мы соединяемся такой же смертью. То слушайте, если мы соединены подобием смерти, то есть если мы умерщвляем нашу плоть, смотрите, как написано, то должны быть соединены и подобием воскресения. Какого? Буквального в момент пришествия? Нет. Подобием воскресения при жизни, преображением. Вы помните Римлянам 1 глава? Вы помните там какие слова? Христос через воскресение из мертвых открылся Сыном Божьим. Так мы же говорим, он Сыном Божьим что, стал, когда воскрес и взят был на небо? Нет, здесь на земле. Родился по плоти, а потом открылся по духу Сыном Божьим. Через воскресение из мертвых. Где он был мертв? Он мертвый не был здесь на земле до Голгофской смерти. А плоть была мертвая, склонная к греху. Так вот, слушайте, мы почему не можем переродиться, мы почему не можем измениться, а мы не соединяемся с ним подобием смерти, а мы не хотим умирать. Вот, не помню, кажется, в прошлый раз я с вами читал второе послание Коринфянам, 5 глава. Мы хотим облечься в небесное наше жилище, но не хотим совлечься. Оттого мы и воздыхаем, и плачем. Мы говорим, Господи, одень. А Христос говорит, раздевайся, снимай с себя вот эти греховные лохмотья. А я не хочу, а я не могу. Ну и сиди, хныч. Воздыхай, воздыхай. Сначала воздыхаем, а потом, извините, сдохнем. Зная то, слушайте, что ветхий человек, наш ветхий человек распят с ним. Вы слышите? Где же он у нас распят? Где же у нас вот это крещение истины? Да не распят с ним. И не распинаем, мы даже не верим в это. Зная, что ветхий человек наш распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, заметьте, умертвить. Чтобы было воскресение, сначала должна быть смерть. Если мы хотим переродиться, сначала надо умертвить вот то старое. Чтобы упразднено, то есть, заметьте, чтобы не было, не существовало, не жило было наше тело греховное. Слушайте, дабы нам не быть уже рабами греху. Слушайте, ибо умерший, умертвивший свою греховную плоть, обуздавший вот эту необъезженную, кобылу, да, наши плотские чувства, умерший, умертвивший, освободился от греха. Дальше. Если же мы умерли со Христом, я задаю вопрос, умерли со Христом когда и зачем? Или для чего? Для греха. Если умерли, если распинаем свою плоть со страстями и похотями, слушайте, то только тогда веруем, что и жить будем с Ним, как святой и праведной жизнью. Зная, что Христос, слушайте, воскреснул из мертвых, уже не умирает. Помните, рожденный свыше, сначала умер, а потом родился свыше, родился заново. Это в момент жизни на земле. Зная, что Христос воскреснул из мертвых, то есть родившись свыше, умертвил плотскую натуру, в которой он родился, уже не умирает, то есть уже не грешит. Смерть уже не имеет над ним власти. Что такое смерть? Грех. Если мы делаем грех, то мы пребываем не в жизни, а в смерти. И слушайте, смерть имеет над нами власть, пока мы грешим. И только освободившись от греха, мы переходим из смерти в жизнь. Я это не так давно по этой же теме уже вам зачитывал и комментировал. 10 текст. Ибо что Он умер, слушайте, Он с большой буквы Христос, ибо что Он умер, то умер однажды для греха. Я задаю вопрос, когда это было? На небе Он умер для греха, так там греха не было. После воскресения Он умер для греха, так там уже опять нету греха. Он умер для греха здесь на земле. Но если он не мог грешить, он не мог умереть для греха. Я думаю, вы понимаете, логика очень простая. Он родился в плоти согрешившего Адама, а не павшего Адама. Именно согрешившего Адама плоть была у него. Он сын Давидов, и вспомните кое-что о Давиде. И вот он, родившись от Девы Марии, родившись по плоти, по такой же плоти, как у Девы Марии, как у Давида, как у Адама после согрешения, он умер для греха. И дальше написано, а что живет, то живет для Бога. То есть он не делает греха, и поэтому делает доброе дело и живет для Бога. Живя для людей, он живет для Бога. И дальше написано, так и вы почитайте себя мертвыми для греха. Но здесь не имеется в виду, вы тоже считайте себя мертвыми. Вы грешите, но вы считаете, что вы мертвы. Нет, тут имеется в виду, почитайте себя мертвыми для греха. Считайте, что вы умерли, и вы не должны, раз умерли, сатана не может к вам прикоснуться. Рожденный свыше грешить не может, лукавый не прикасается, вы покойник. А мы не покойники, а мы живы для греха, мы покойники для Христа. Это церковь покойников, инвалидов, покойников, как хотите. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха. Живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Ну и если кому-то что-то было непонятно, читаю 12 текст. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Что тут непонятно по поводу того, нужна святость, не нужна, возможно, невозможно, нужно, не нужно. Я надеюсь, вы поняли, какое истинное крещение. Я уже даже так бы сказал. Не поймите, что я там сторонник чего-то или ничего-то, да. Я просто исхожу из того, что есть, да. Я говорю, так какая разница, кто там как крестился? Веничком, с полным погружением в единого, триединого, двуединого, да, Бога там или Христа. Если мы перестанем спорить, перестанем ругаться, перестанем превозноситься, хвалиться друг перед другом, перестанем крестить друг друга огнем и мечом. Если мы в любви обнимемся, в любви будем жить, в единстве будем жить, это подтверждение того, что у нас самое, что ни на есть, истинное крещение. Крещение, истинное крещение – это умерщвление, это похороны, это смерть для греховной натуры. Мы перестали грешить, мы перестали гордиться, мы перестали спорить. У нас нет того, что нас разделяет, у нас все то, что нас объединяет, а это Христова любовь. Думаю, для тех, кто не потерял здравый рассудок, будет понятно, да? Что такое истинное крещение? И я думаю, он сделает выводы и поймет, истинное ли крещение он принял или не истинное. А те, которые обманывают людей, что надо вот перекрещиваться, надо новый очередной какой-то обряд, я вам должен сказать, эти люди еще ответят. Если они не понимали, то ответят, не столько, как говорится, сильно, а если вот услышат, поймут, увидят, что так оно действительно должно быть, и будут продолжать перекрещивать, Господь их тоже перекрестит, в смысле умертвит. Однажды, и знаете, на какой продолжительный срок. Дальше, еще один узелок на память. Если кто из вас думает, что он духовно силен или силен, что он построил дом свой на камне, то не стоит забывать, что наличие силы, сильный я духовно или не сильный, да, проверяется не лежа на диване и не сидя в собрании, и не веря в то, что там вот я верю, что я силен, потому что я во Христе. Эта сила проверяется не на диване, не на церковной скамье, и, хочу сказать, и не со слабым противником. Сила наша проверяется где? В огненных искушениях. Когда перед нами сильный противник, когда перед нами враг, а наша сила, обратите внимание, речь же идет не о физической силе, речь идет о силе, о способности противостоять греху, чтобы не поддаться на его искушение, чтобы не психануть, не сорваться, не поддаться унынию, не поддаться панике, да? Чтобы не раздражаться, чтобы сохранять спокойствие духа, сохранять любовь, которая никогда не перестает. Вот она сила. И она проверяется, я говорю, на ринге боксерском или там на борцовском ковре, да, и не со слабым, а с сильным противником. Так вот, чтобы мы не думали, и чтобы мы не сомневались, не строили себе какие-то иллюзии, мы должны определять, духовно мы сильны или нет. Готовы мы претерпеть последние искушения, которые грядут на всю вселенную, или нет? Читаем библейские стихи. Матфея 5 глава, 43 по 48 текст. «Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Это Христос говорит как бы из Ветхого Завета, да? А я говорю вам, вы уже перешли из группы детского садика в школу. В Христову школу вы уже на более духовном уровне находитесь. А я говорю вам, что программа повышается, уровень преподавания повышается, знание должно быть большим. Я говорю вам, любите врагов ваших. И заметьте, если есть любовь, то она проверяется, заметьте, не на тех, кто нас любит, кто нам поддакивает, перед нами заискивает. Любовь проверяется наша, любовь Божья, а мы к ней стремимся, а не к человеческой. Человеческое у нас есть, любим любящих нас. Любовь Божья, если есть, проверяется на врагах. Любим ли мы врага нашего? Заметьте, любовь не раздражается. Если мы раздражаемся, злимся, ненавидим, значит, у нас ее нет. Ну, мы можем сказать, ну, это такой вот человек, но он всех достанет. Я говорю, ты хочешь сказать, что и Христа достал, да? Так вот, любите врагов ваших, дальше слушайте, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих за вас и гонящих за вас. Так вот, если у нас любовь, это можно проверить, как я отношусь к врагу. Если я его терпеть не могу, если меня уже начинает колотить, если я начинаю раздражаться, если я начинаю плохо о нем говорить кому-то, ну, я имею в виду поливать его и настраивать кого-то против него, во мне любви нет. Если есть перед нами проклинающий, и я способен его благословить, не в смысле там «я тебя благословляю», это не то благословение. Я способен благими словами с ним разговаривать. Вот это называется благословлять. Я не изменяю своего отношения к тому, кто меня проклинает. Во мне действует благо. Я говорю с благим тоном, не благим матом, благим тоном разговариваю. Душа моя расположена к нему. Мне не хочется ему говорить плохих слов. Мне его жалко. Я готов ему протянуть руку помощи. Вот это называется благословляйте проклинающих. Так вот, способен ли я благословить? Это мы можем узнать на том, кто нас проклинает. Далее. Благотворите. Заметьте, благотворите. Делайте доброе дело. Любите, обнимите, протяните руку помощи вашему врагу. Благотворите ненавидящим вас. И заметьте, ненавидящий нас человек – это тот, та лакмусовая бумажка, да? Это тот индикатор, который нам показывает, кто мы на самом деле. Сильные мы или слабые, вы слышите? Любите врагов, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас. Мы можем задать вопрос, молимся ли мы? Я уже говорю, там благотворить иногда не хочется, благословлять, хочется проклясть этого проклинающего меня, да, не раздражаться я тоже не могу, но вы хотя бы молитесь, молимся ли мы за обижающих нас и гонящих нас. Молимся, заметьте, молитва говорит о том, чем мы наполнены. Вот по этим признакам мы можем определить, люблю ли я человека, и есть ли во мне любовь Божия, и сильна ли она, есть ли во мне духовная сила. Вот, пожалуйста, заходите в этот тренажерный зал, а у нас этот зал всегда рядом. У кого-то это жена, у кого-то это муж, у кого-то это дети, да, у кого-то это пастырь, который собрал свою свиту вокруг себя и из-за кафедры поливает огнеметом всех несогласных с ним, да. Вот они наши враги. Вот кого-то исключают, кому-то рот закрывают, кому-то объявляют анафему, да. Я уже не говорю про врагов, да, у нас иногда кот начнет что-то там делать, ну, типа, когти точить об диван недавно купленный, да, и мы уже, как говорится, как белины объелись, начинаем психовать. Но это же не враг, ну, это животное, у которого ума нету. А вот на людях это проверяется, на врагах проверяется. Наша духовная сила и, заметьте, ну, если мы с врагами будем такие, неужели мы между собой, братья и сестры, не будем жить в мире любви? Мы действительно будем телом Христовым. Читаю дальше. Значит, любите врагов, благословляйте проклинающих, да, и слушайте, да будете, только в таком случае будете сынами Отца вашего Небесного. А если я люблю братьев, сестер, а не люблю врагов? А если из братьев, сестер кто-то под меня что-то копает, и я его не люблю? Слушайте, я не сын, я не дочь Отца Небесного. А кто? Да вообще непонятно кто. Ну, сын, наверное, того, чей дух в нас. Вы видите, только в таком случае да будете сынами, только в таком случае да будете телом моим, Христос говорит, только в таком случае будете моей церковью. Ибо Он, Отец Небесный, повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных, а мы повелеваем солнцу, а мы говорим доброе кому? Ага, кое-кому, да кое за что, а просто так мы не будем любить. Благословлять, благотворить обойдетесь. Да мы бывает, ну кто-то что-то там сказал, ну пусть даже по глупости она сказал. Мы услышали, до нас это дошло. Мы же с ним не разговариваемся, да не разговариваем, не здороваемся, отворачиваемся, обходим стороной. А мы говорим, мы сыны Божьи и дочери Божьи. Это стыд и позор. Он посылает дождь на праведных и на неправедных. Он относится хорошо и к добрым, и к злым. А мы, называясь детьми Божьими, относимся, как говорится, посылаем дождь, относимся хорошо только к тем, кто и к нам хорошо. Так, слушайте, что же это у нас за духовная сила? Дальше. Ибо если вы будете любить только любящих вас, послушайте, какая вам награда? То есть за что вас награждать? Я говорю, Господи, я любил вот эту сестру, я любил вот этого брата, а чего? Она мне когда-то пришла на огороде, помогла, а вот этот брат когда-то мне материально помог. И я их сильно люблю, Господи. Бог говорит, а награда за что? Усилие какое было? Ты что-то достигал, что-то превозмогал, кросс какой-то бежал, ты боролся с кем-то, с чем-то. Ты любил человека, который тебе дал денег, когда у тебя их не было. И ты говоришь, у меня такая любовь. Слушай, ну это эгоизм просто. Если бы ты еще и не любил, подумал, что мало дал, ну это вообще была бы наглость. Вы слышите? Если я люблю того, кто меня любит, если я не раздражаюсь на того, кто меня не раздражает, награды вообще не будет. Слова Христа, какая вам награда? Вы на что вообще рассчитываете? А дальше такие слова. Не то же ли делают и мытари, и язычники, да? Ну тогда надо всех брать. Весь мир такой и есть. Кто мне поддакивает, того я люблю. Кто мне материально помог, того люблю, сильно даже люблю. Кто больше помог, сильнее люблю. Ну так вообще в этом мире. Ну так это и у нас. И чем же мы тогда отличаемся? А ничем. Чем наша сила лучше, чем у них? А никакой разницы нет. И если вы приветствуете только братьев ваших из вашей церкви. И добавляю, и упрекаете того, кто не в вашу церковь ходит. Что особенного делаете? Не так ли поступают язычники? Заметьте, ничего особенного не делаете. А мы говорим, мы делаем добрые дела, мы приветствуем наших братьев. Вы видите, да? И 48 текст. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. А что это за совершенство? А мы же говорим, что ну разве мы можем быть такими, как Отец Небесный? Ну, претензии предъявляйте к Иисусу Христу, в кого вы крестились. Ну, кто уже перекрестился в единого Бога и заявил, что Христос вообще не Бог, да, ну им, как говорится, простительно. У них уже, тут это Христос говорит, а он же ж не Бог, ты его и слушать же не надо, да. Я, конечно, утрирую, я думаю, надеюсь, понимаете, почему я так говорю. Будьте совершенны, будьте святы, будьте духовно сильны. Не останавливайтесь, что любите любящих, не останавливайтесь до тех пор, пока не научитесь любить врагов ваших, благословлять проклинающих, благотворить ненавидящим. Вот признак духовной силы. Если кто из нас думает, что он будет молиться и верить, что Бог ему поможет выдержать испытания, а сам сегодня не будет бороться со своими пороками, то тому придется горько разочароваться. Если кто так думает и кто так верит, да, что молитва и вера, Бог даст, как-то там даст, тогда вот будет гонение, и Он даст мне сил. Сегодня Он, конечно, не дает, а не дает, потому что я сегодня ничего не делаю, а я же думаю, что это Он тоже и сегодня должен давать, но Он сегодня не дает, Он и завтра не даст. Если Он сегодня не дает мне по причине того, что я на Него возложил свою работу, Он не даст мне того, что той силы устоять и в будущем. Потому что я опять же все возложу на Него. Читаем место Писания. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии, слушайте, и исполняет». Ну а мы же не можем исполнить, вы же помните, мы все такие. Мы не можем, закон Божий исполнить нельзя, Он сам его исполнил вместо нас. А нам сказал, идите, блудите, продолжайте, просто молитесь, поблудили, помолились, украли, помолились, подбили кому-то глаз камнем, помолились, и все. Это у нас такое понятие, закон же отменен, да, его исполнять не надо, да. Ну и все понятно. Так вот Христос говорит, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, заметьте, мы должны их исполнять, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Заметьте, когда? Если он сегодня исполняет, то уже сегодня его дом стоит на железобетонном фундаменте или на камне. Вы слышите? Сегодня соблюдает, сегодня слушает. Сегодня у него уже, заметьте, слушает, исполняет, наклоняет свою плоть к размышлению, распинает, порабощает плоть свою, да? И заметьте, приобретает духовную силу уже сегодня. И дальше написано. А потом, в будущем, пошел дождь, разлились реки, подули ветры и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. Вы слышите? Кому Бог в будущем даст силы победить? Ну, там, какую-то похоть, там, страх, там, перед смертью, перед, там, казнью какой-то или искушением каким-то, да? Бог мне даст когда-то там устоять, чтобы я не украл, а сегодня я краду. Да не будет такого в будущем. Бог даст мне силы там не блудить, а сегодня я себе позволяю некоторые шалости и развиваю в себе вот эту сексуальную похоть. Как только подвернется случай, забудем мы про Бога, и только, а может, вспомним, скажем, Господи, благослови, прости, помилуй, но я не могу пройти такую. Не могу пройти такую. Такое бывает только раз в жизни, причем бесплатно. Так вот, еще раз читаю. Всякий, кто слушает, а всякий, кто слушает слова мои сии и не исполняет сегодня, и сегодня он бессильный, и сегодня у него нет силы, но он верит, что когда-то Бог ему даст силы, и он устоит в глобальных таких крупных искушениях, да? Не поклонится ни зверю, ни образу, не примет начертанию и пойдет на смерть, и пойдет с радостью и с песнями. Так вот, слушайте, всякий, кто слушает слова сии мои и не исполняет их сегодня, уподобится в будущем человеку безрассудному, вы слышите, да? Человек безрассудный, человек, у которого нет рассудка, человек, у которого нет головы, который не дружит с головою, который построил дом свой на песке, вы слышите, да? А вот этот же дом – это храм. Вы слышите, какой мы храм вообще строим и на чем мы строим? И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Что имеется в виду? Пошел дождь. И пришла сестра и пустила сплетню. И вот эту сплетню поддержали братья и сестры, поверили. А я психанул. Вот это сплетни, вот эти, налегли на мой дом. А дом-то был построен, помните, не на камне, а на песке. И падение было великое. И я как погнал на всех, и я как начал, разразился тирадой всяких нехороших слов. Я все им сказал, что у меня было на сердце. Вот это называется «дом полетел вертормашками». Разлились реки, подули ветры, налегли на дом тот. Все это образно, это притча, да? Это сплетни. Это жена изменила, это муж изменил, это дети подставили, обманули родителей, да, или выгнали из дома, и мы начинаем психовать, да? Это гонение за слово, это в церкви берут на замечание за то, что ты говоришь истину, но я не имею в виду говорить истину, то кричать, раздражаться, психовать, да, обвинять кого-то. Говорить истину – это спокойно, это доходчиво, с доводами, да. Вот это называется говорить истину. Так вот, если мы в любви говорим, не раздражаемся, а нас за это, как говорится, вот объявили еретиком, исключили, лжеучитель, да, вот это тоже дождь, разлились реки, а мы не психанули, а на церковь бочку не катим, а на пастыря не катим, а за них мы молимся. Зла нету. Кто-то имеет зло против церкви, мы не участвуем, мы не поддерживаем. Вот я хочу сказать, искушений масса. Деньги вложили в банк, они пропали, банк прогорел, да? Масса искушений. Кто-то раздражает, кто-то с моей женой заигрывает, а моя жена тоже лыбится, да? Кто-то или муж это, допустим. Или дети все время проблемы, 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 а мы ходим, как говорится, тоже на взводе. Это я к тому говорю, чтобы мы поняли. Если я сегодня не приобретаю силу, а приобретается она тогда, когда я исполняю, когда я тружусь на тренажере, бегаю, занимаюсь упражнениями, гантелями, тяжести поднимаю, да, вот сила сегодня куется, да, приобретается для того, чтобы победить в будущем. А у нас сегодня ничего нету, мы не исполняем, мы не можем, святость невозможна, а вот потом я стану святым. Бабка надвое гадала. Дальше. Еще один аспект нашей христианской жизни, по поводу чего стоило бы завязать узелок на память. Если кто из вас думает, что он верующий, а мы же все считаем себя верующими, то я должен был бы обратить наше внимание на такие стихи. Заметьте, верующий, если имеет веру. А вера, что это такое? То есть, заметьте, верующий происходит от веры, от слова веры, вера. Священник происходит от слова святой. Так вот, верующий я или неверующий? Мирской я или верующий? Чем это можно определить? Ну, я вам напомню. Из послания Иоанна, просто сейчас так по памяти пришло, да, там, ну, в начале, помните, да, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Заметьте, похоть плоти, прелюбодеяние, вражда, споры, разногласия, зависть, обжорство, пьянство, раздражительность. Я уж не говорю про более крупные похоть, это и наркотики, похоть это и прелюбодеяние, похоть это интернет, похоть это социальные сети, потому что мы, как наркоманы, туда сразу только приходим, сразу включаем, сделали лайк моему там какому-то моей фотке. Да? Поставили ли какую оценку, да? Похоть – это телевизор, похоть – это чтиво различное, да? Похоть – это погоня за деньгами, похоть – это карьера, да? Заметьте, ибо все, что в мире – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Переводим немножечко, как говорится, с русского на русский, чтобы было понятно. Если у меня обида есть, раздражение есть, зависть есть, недовольство есть, спорю, превозношусь, моя церковь самая лучшая, я в ней самый-самый преподобный, да, вот она гордыня, а вот они похоть. Вот я говорю там, вот кто-то не может взять руки, перестать пить, курить, я говорю, а ты жрешь так же само, с той же самой похотью. Уж извините, ну, я не всякому так говорю, именно жрешь, да, ну, я просто сейчас говорю, чтобы было понятно, да. Тогда я задаю вопрос, я в мире или я христианин? Я верующий или неверующий? Я мирской или верующий? Ну, есть и характеристика мира, ибо все, что в мире, все мирские, чем, как говорится, порабощены? Похоть, плоти, похоть, очей и гордость житейская. Церковная гордость есть? Есть. Я превозношусь? Да. Я спорю? Да. Я перебиваю? Да. Гордость житейская? Конечно. Зачем мирской? Похоти есть, вот я их перечислил, есть. Я мирской. Так я ж крестился. Да, ты крестился во имя кого-то или чего-то, но ты не крестился в смерть. Ты остался таким же самым плотским и греховным человеком. Вы видите, да? Исходя из этого текста, я хочу, чтобы мы все для себя сделали вывод, зарубили, как говорят, у себя на носу, и чтобы было видно глазами то, что у нас на носу. Я мирской человек. А мы говорим, вот они неверующие. Я говорю, слушай, живет по совести, а это голос Божий внутри человека. Не заснет, если сделал кому-то неприятно, пока не примирится. А вы говорите, неверующий. Да, у него нет закона, он язычник, не имеющий закона, но законное, заметьте, то, что у нас в законе написано, мы не делаем и говорим, что это невозможно сделать, да, а он живет, то не осудит ли он тебя, вот кто верующий. Вы видите, вон верующий. И вот они придут, они были последними, станут первыми, а мы были первыми, поменяемся с ними местами, потому что мы мир. Мы мирские, но в церкви, а те не мирские, я не говорю про всех мирских, да, а которые живут по совести и законное делают. Христос или через Павла говорит, то не осудят ли они тебя, иудея, при писаниях и законе. А как осудят? Так они же будут в числе спасенных, а мы будем в числе погибших. А мы считаем, что мы спасенные, а они погибшие. Да, это мы так думаем, это так нас научили. Запомните, мир сегодня в церкви. И мы с вами, к сожалению, не говорю про всех, исключения бывают, практически все мирские. Позволяя себе грешить и порабощая себя грехом, подчиняясь своим плотским похотям, мы заявляем Христу, что мы мирские. А сатане даем понять, родной, мы с тобой не прощаемся, до встречи. Мы с тобой всегда встречаемся. Как только ты нас побуждаешь поступать по-плотски, мы тут же, как говорится, всегда с распростертыми объятиями и в распростертые объятия сатаны. Дальше. Если кто из вас думает, что он верующий, еще что? Я сказал вам, что верующий происходит от слова «вера». И если у нас вера есть, то мы верующие. Что такое вера? Иакова 2 глава, 14 текст. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, ну, в Бога, в доктрину, в день, там, в пророчество, а дел жизни не имеет такой, какая должна быть у верующих. Может ли эта вера спасти его? Заметьте, если вера не имеет дел, я верю во Христа, а Христос сделал то-то и то-то, а я этого говорю, что я не могу делать, то есть я дел же не имею. Вопрос сразу такой. Эта вера может спасти меня? Нет. Слушайте, а мы же уже считаем, что мы спасенные. И если мы говорим, ну, дел не имеем, мы говорим, что и не можем мы иметь дел, это невозможно, говорит, закон неисполним, отменен. Усилия не надо применять, бороться не надо, мы спасаемся по благодати. Слушайте, вот эта вера, которая не может меня обогатить добрыми делами, вера, которая не может победить грех, она может меня спасти. Это, кстати, еще один узелок кое-кому на долгую память. Вопрос задается, может спасти? Ответ сам по себе напрашивается, конечно же, нет. Иакова 2:17. Так и вера, если не имеет дел, имеется в виду добрых. Ну, вера не только имеет добрые дела, вера имеет еще и рассудительность в добрых делах, и вера настоящая, связанная со Христом, она еще и имеет воздержание добрых дел, если добрые дела портят кого-то или вредят кому-то, и мне в том числе. Вера, если не имеет дел, вера, если она не воплощается в практику, мертва. Задаю вопрос. Так мы верующие? Или покойники? Ну, если верующие, то верующие покойники. Дальше. Иакова 2 глава с 20 по 22 текст. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Вы слышите, что такое неосновательный человек, у которого нет основания, человек, у которого нет фундамента нет. Хочешь ли знать, неосновательный человек, заметьте, верующий, не имеющий основания, верующий, который говорит, что закон неисполним, что он отменен, что грех непобедим, что святость невозможна. Слушайте, верующие не имеют основания. Церковь построена на песке. Пастырь вообще непонятно, кто он. Ну, непонятно для тех, кто его слушает. Хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? И дальше. Не делами ли оправдался Авраам? Отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего. Ну, были бы мы немножечко внимательны. Делами же оправдался, да? Какими делами? А вот, заметьте, дело. Поверил и возложил на жертвенник Исаака, сына своего. А кто-то говорит, так там же написано, мы не делами спасаемся. Там, говорю, написано, не делами закона. Протянуть руку помощи, любить врага, благословлять проклинающего, молиться за обижающего, загоняющего, да? Принять бездомного, накормить голодного, простить того, кто тебя обидел, да? Это дела, без которых вера мертва. А там сказано, что мы спасаемся верою, а не делами закона. А дело закона – хожу, приношу десятую часть, не курю, не пью, пою в хоре и занимаюсь миссионерством. При этом психую, недоволен. Вы поняли, да? Мы даже не удосужились разобраться, что есть дела веры, дела добродетельные. А есть дела закона, это обряды и символы. Так вот, делами закона, переведу вам с русского на русский. Делами закона, крещениями, хоть в единого, хоть триединого, хоть двуединого Бога, не спасется никакая плоть. Омовением ног без истинного смирения и распятия своей гордыни не спасется никакая плоть. Членство церкви никогда никого не спасало и не спасет. Вечеря – это тоже дело закона. Никогда и никого не спасет, если мы не будем ломать свою плоть со страстями и похотями. Так слушайте, если я говорю, что закон Божий неисполним, если я делаю добрые дела только тому, кто меня любит, а чуть что не так, так я сразу, как говорится, на дыбы, да? Так я же никакой не верующий. Вера, обратите внимание, она в делах. В делах, как я еще раз сказал, подчеркну еще раз, да, что не просто к тому, кто меня любит, и я тому делаю доброе дело. Вась на Вась, как говорится, мах на мах, да? А дело любви по отношению к тому, кто делает мне зло. И если у меня нет такой веры, и нет у меня таких добрых дел, вот таким вот людям-то моя вера без дел мертва. Заметьте, добрые дела добрым людям, как бы в оплату ихнего доброго дела, это не доброе дело, это просто уже должок. И мы это делаем, чтобы нам опять сделали доброе дело. Видишь ли, что вера, слушайте, вера содействовала делам его. И делами вера достигла совершенства, вы слышите? Вера, если не содействует делам, если не меняет жизнь, она не вера. Это вообще не веры, мы не верующие, мы мирские. А если верующие, то в сатану, который сам, как говорится, грешен, и нам внушает, что мы тоже должны остаться такими же самыми. Тогда я задаю вопрос, мы вообще христиане или сатанисты? Еще один такой момент. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания. Ни участие в вечере, ни неучастие в вечере. Ни участие в наговении, ни не в неучастие. Ни в веру в ту или иную доктрину. Во Христе Иисусе не имеет силы соблюдения субботы или воскресенья или пятницы. Кто-то может возмутиться, особенно из субботников, из воскресников, пятничников. Мы можем день соблюдать правильный. Да, в Библии есть день правильный, есть неправильный. Но я уже, так говорится, сейчас не буду там разбираться. Кто меня знает, позицию мою знает. Я просто говорю. День есть напоминание, как и вечеря. Что-то нам напоминает. Для народа Божьего остается субботство. А субботство, если вы помните, как написано, ибо Слово Божье живое и действенное, острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено пред ним, ему дадим отчет. Так вот, обратите внимание, субботство судит, когда мы что-то делаем, грех какой-то, да? То слово нас судит, и мы не имеем покоя. А суббота обозначает покой. Вот этот день, как и вечеря. Вечеря напоминает, что надо ломать свое тело. А суббота контролирует. Если мы не сломали плоть свою и потакаем ей, то совесть наша осуждается Словом Божьим. И мы внутри чувствуем, как говорят, знает собака, где сало зарыто, чувствуем вину, в глаза не смотрим человеку, избегаем встречи с ним. Совесть наша судит, когда мы молимся, прости меня, как и мы прощаем нашим должникам, а мы что-то понимаем, что мы не прощаем, а носим обиду. Так вот, суббота проверяет. Контролируй, ты вообще плоть свою сломал? Ты пошел, попросил прощения? Ты раскаялся? Ты что-то делаешь для того, чтобы изменить свою жизнь, чтобы совесть не судила? Нет. Вот совесть судит. Суббота без субботства – это тарелка без борща. Так вот я еще раз вам говорю. Во Христе Иисусе, подчеркиваю, внутри Его, если я внутри, и Он во мне внутри, если мы слились и стали двое одна плоть. Я не говорю, что там день не нужен, там то не надо, но то только напоминание. А что мы должны делать? А если мы не делаем, ну и что я делаю? Что я обрезанный, что я там субботу соблюдаю, или воскресенье, или крещен в единого Бога, или праздную еврейские праздники. Ну и что? Во Христе Иисусе, слушайте, имеет силу, ценится вера, действующая любовью. Если моя вера не действует любовью, а действует раздражением, завистью, обидами, спорами, разногласиями, превозношениями, да? Значит, вера вообще, веры нету. Если силы нету, то и веры нету. А если веры нету, то я и не верующий. Я просто культурный мирской человек, ну, как обычный, ничем не отличающийся, хотя принявший крещение во имя кого-то. Вы слышите? Вера действует любовью. Если она не действует любовью, она не имеет силы. Вы слышите? И я не верующий. И на сегодня еще последнее место из Писания. Что такое вера? Если я верующий, я должен знать, что такое вера. Евреям 11 глава, 1 текст. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вы видите? Ожидаемая – это цель. Будьте святы, потому что я свят. Без святости никто не увидит Господа. Мы же думаем, мы ожидаем спасения. А как вы его осуществляете? А очень просто. Ходим в церковь, соблюдаем субботу или воскресенье, щелкаем семечки, принимаем участие в вечере, моем ноги и верим в триединого или единого Бога. Это что, осуществление? Это что, работа? Ну, вам объясняли, вы поверили, сидите и щелкаете семечки. Все. Ожидаемое. Это святость, без которой никто не увидит Господа. Осуществление ожидаемого – это ежедневный труд. Вот Павел говорит, я порабощаю, усмиряю плоть. Вот это есть осуществление ожидаемого. А ожидаемое – это святость. И заметьте, если у меня есть цель, если я ее, эту цель осуществляю, все делаю для того, чтобы ее достичь, заметьте, вера есть процесс, вера есть борьба, вера есть движение, вера есть труд над самим собою. Это постоянное усовершенствование. Если у меня этого нет, извините, не надо даже заикаться о том, что я верующий, я покойник. Я на кладбище иду, или меня уже туда несут. И церковь я неспроста называю, что это бюро по оказанию ритуальных услуг. В церкви крестят младенцев, когда они ничего не понимают. В какой-то церкви крестят взрослых людей, ничего не объясняя, они ничего не понимают, и их хоронят. При всем этом весь процесс – это ритуалы. Это ритуальная контора, похоронное бюро. И если у нас нет вот этой веры, то мы не имеем силы, мы никогда не можем называться верующими. И надежда наша на наше спасение очень и очень иллюзорная. И если мы не сделаем выводы и не обратим внимания на эти слова, если мы не пересмотрим то, во что мы верим и на чем наша вера основывается, я вам должен сказать, нас ожидает большая-большая печаль и еще большее-большее горе, когда мы с ним столкнемся. Да не будет так. Будем внимательны и будем исследовать Писание, ибо мы через них думаем получить жизнь вечную. Всего хорошего, Божьих вам благословений и до следующих встреч.